Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа откроет «Великопостное чтение» во вторник недели крестопоклонной. Затем вы услышите слово, сказанное за божественной литургией в одном из храмов Тульской митрополии, миссионером, преподавателем Тульской духовной семинарии, писателем Олегом Михайловичем Сениным. Точнее, это будет духовно-поэтическая композиция «Крест Голгофский и крест человеческий», в которой прозвучат также и стихи русских поэтов. Во второй половине часа у нашего микрофона будет протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели, выставка «Вербная неделя» будет проходить с 13 по 19 апреля в павильоне номер 2 в Сокольниках. В выставке примут участие православные монастыри, храмы России, ближнего и дальнего зарубежья, книжные издательства, иконописцы. На выставке будет представлена аудио- и видеопродукция, изделия церковных мастерских, народных промыслов, ювелирные изделия религиозной тематики, продукты фермерских и монастырских хозяйств. Ждем вас в павильоне номер 2 с 13 по 19 апреля с 11 до 19 часов. Дорогие слушатели, скорбя по нашим близким, ушедшим в мир иной, на могиле православного христианина мы по традиции устанавливаем крест. Но век деревянного креста недолог, в отличие от художественного креста из камня. В комплект входит крест надгробия, подставка и цветник. Посмотреть образцы надгробного креста, изготовленного в соответствии с православными канонами, а также сделать заказ по самой выгодной цене и получить скидку 20%, вы сможете в Москве на православной выставке в Сокольниках в павильоне номер 2, стенд 83, с 13 по 19 апреля. В Москве и области поможем с установкой, возможно, доставка по России и странам СНГ. Подробности по телефону 8 800 555-65-23, звонок бесплатный, или на сайте крест-нн.ком. Повторяем телефон 8 800 555-65-23, звонок бесплатный, сайт крест-нн.ком.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Программу откроет «Великопостное чтение» во вторник четвертой седмицы.
Книга пророка Исаии из главы 25. Господи, Ты Бог мой, превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное, предопределение древние истины. Аминь. Ты превратил город в груду камней, твердую крепость в развалины, чертогов и наплеменников уже не стало в городе, вовек не будет он восстановлен. Посему будут прославлять Тебя народы сильные, города страшных племен будут бояться Тебя, ибо Ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитою от бури, тенью от зноя, ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. Как зной вместе безводным Ты укротил буйство врагов, как зной тенью облака, подавлено ликование притеснителей. И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из стука костей и самых чистых вин. И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. И скажут в тот день: «Вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его». Книга Бытия, из главы 9. И сказал Бог Ною и сынам его с ним: «Вот, я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». И сказал Господь Бог: «Вот знамение завета, который я поставлю между мною и между вами, и между всякую душою живою, которая с вами, в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга моя в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякою душою живою во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга моя в облаке, и я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между землею, и между всякою душою живою во всякой плоти, которая на земле». И сказал Бог Ною: «Вот знамение завета, который я поставил между мною и между всякою плотью, которая на земле». Книга притчей Соломоновых, из главы 12. Хвалят человека по мере разума его, а развращенный сердцем будет в презрении. Лучше простой, но работающий на себя, нежели выдающий себя за знатного, но нуждающийся в хлебе. Праведный печется и о жизни скота своего. Сердце же нечестивых жестоко, кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен. Кто находит удовольствие в трате времени за вином, тот в своем доме оставит бесславие. Нечестивый желает уловить в сеть зла, но корень праведных тверд. Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды. Смотрящий кротко помилован будет, а встречающийся в воротах стеснит других. От плода уст своих человек насыщается добром, и воздаяние человеку по делам рук его. Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр. У глупого тотчас же выскажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Кто говорит то, что знает, тот говорит правду, а у свидетеля ложного — обман. Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Уста правдивые вечно пребывают, а лживый язык — только на мгновение. Коварство в сердце злоумышленников, радость у миротворцев. Не приключится праведнику никакого зла, нечестивые же будут преисполнены зол. Мерзость пред Господом уста лживые, а говорящие истину благоугодны ему.
Великопостные чтения во вторник 4-й седмицы. Читал Николай Бульчук.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Дорогие братья и сестры, мы с вами вступили в 4-ю седмицу Великого Поста, и за Божественной Литургией в минувшее воскресенье совершали поклонение Кресту Господню. Нашу программу продолжает слово миссионера, писателя, преподавателя Тульской духовной семинарии Олега Михайловича Сенина, сказанное за Божественной Литургией в этот день в одном из храмов Тульской митрополии.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, сегодня, дорогие, в неделю крестопоклонную все мы с вами сердцами своими возносим молитву Господу. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое поем и славим. Эта неделя или воскресный день именуется крестопоклонной неделей. Она является срединой поста, и она-то указывает нам на то, что воистину способно нас укрепить, придать нам силы животворящие и явить нам этот удивительный осиянный пример крестного подвига Христова. Мы сегодня слышали из Святого Евангелия, Господь говорит,
кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и последуй за мною. Мы-то с вами, рожденные и живущие на этой земле, мы, конечно же, движемся по жизни-то, потому как начинаем с утра и заканчиваем вечером, и набегают дни, недели, годы, и мы-то идем своим путем, Богом отпущенный нам отрезок жизни. Но вот в чем вопрос. Идем ли мы при этом за Христом? Потому как жизненное-то поприще, оно каждого есть. И, конечно же, и крест у каждого тоже. Люди сегодня, посмотрите, никто же не живет вот так, что ни в чем нужды не знает. Никаких что теснот жизненных не испытывает. Да все этим отягощены. И, по сути, каждый несет свой крест. Сколько сегодня детей рождается уже больными. А сколько людей становятся инвалидами и даже по молодости. Лишаются крова в землетрясениях, при пожарах. Лишаются близких своих. Это все мы по-человечески переживаем. И, казалось бы, те, которые, по нашим понятиям, имея все и достаток, они живут, о как, без всякого отягощения жизненного. Нет, и богатые тоже плачут. Но опять Господь нас говорит, что мы, если будем свой жизненный путь идти не абы куда, а ведь сейчас, посмотрите, люди-то живут исключительно ради самой жизни. А если жизнь самоцель, то что тогда? Какая низменная философия исповедуется? Бери от жизни все. Зажигай ее в страстях, пожеланиях, безумствах своих, со всех четырех концов. А в самом деле Господь говорит, что люди-то эти, они не находят и не могут найти того смысла, той духовной наполненности, которую дает только Господь Бог. И их-то крест, он о как тяжек, потому что разве можно заполучить все? Бери от жизни все. Да невозможно. И отсюда возьмите вот наши девчоночки, начинают подрастать, колоситься, чувствуют красоту свою. И кому же они хотят подражать? Моделям. А что для этого? Для этого не едят, морят себя голодом, чтобы походить по стройности, по привлекательности на этих самых моделей. А родители-то с ума сходят, а потом и тут же их начинают по врачам водить, врачам, которые от болячек их уже наживших лечат, а еще и к психиатрам и к невропатологам. Вот представьте, что значит следовать не за Христом, а абы куда. Но в самом деле, если мы не за Господом идем, то враг нас приманивает, увлекает, еще спинку подталкивает, еще и потакает нам, подбадривает. Правильно, правильно ты топаешь, вот туда-то, а куда туда? Там, где нет Божьей любви, и место это именуется адом преисподней. Поэтому Господь говорит, кто хочет душу свою спасти, душу, то есть это вот мое «я», ибо каждый ощущает свою самость. Я, вот я, Мария, я, Дмитрий, я. И вот это ощущение самости без Бога, оно распирает нас гордыней, вот этим эгоизмом, при котором мы только свое знаем и о себе думаем, и больше никого и ничего. И Господь говорит нам, если мы таким образом хотим себя утвердить на земле, то мы погубим себя. И в этой жизни мы уже далеки от Него. И в жизни вечной мы не сможем быть с Ним. А мы дети Его, и Он скорбит о нас. Примеры, которые Он нам преподал, в истории человечества не было и не будет. Это Он-то святый, живущий во свете неприступном, пришел сюда, на землю, воплотился в Пресвятой Богородице и стал во всем подобен нам, кроме греха. Он также чувствовал голод и жажду, изнемогал. Он претерпел оставленность, бичевание. И, наконец, эти нечеловеческие муки на кресте, когда Он-то, достойный прославления, податель жизни, через поношение и муки крестные, принимает смерть и кровью Своею омывает грехи наши, грехи тех, которые сознают их, которые хотят, имея угрызение совести и испепеляющие муки внутренние, стыда, хотят превозмочь эти грехи. Вот для них-то Он и совершил это крестный подвиг. И Господь предупреждает нас, и какой выкуп человек даст за душу свою. То есть мы-то предстанем пред Ним, уже не имея ни домов, ни кредитных счетов, ни дорогих колец на пальцах. Мы как ни с чем пришли в этот мир, так мы туда и уйдем. Но душа-то, она восходит к Богу. Мы когда молимся с вами, то слышим слова, вдумайтесь, «Помилуй нас, Боже, по великой милости Твоей!» Думайтесь в эту молитву. Для того, чтобы каждый видит себя, меня грешного Он помиловал, ее, его. Мы знаем свои грехи. И мы говорим, Господи, какую же милость Ты должен иметь? Какое сердце у Тебя, Господи, для нас, открытое в этом неизбывном всепрощении и милосердии? Это воистину великая милость Божия. И вот это-то и явлено было на кресте Голгофском. Праздник у вас, дорогие!
Дорогие мои, на неделю крестопоклонную Великого Поста предлагаю вам духовно-поэтическую композицию «Крест Голгофский и крест человеческий» из послания святого апостола Петра. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились, ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших». Алексей Николаевич Апухтин. Голгофа. Распятый на кресте нечистыми руками, меж двух разбойников Сын Божий умирал. Кругом мучители нестройными толпами. У ног рыдала мать. Девятый час настал. Он предал дух отцу, и тьма объяла землю, и гром гремел, и гласу гнева внемля евреи в страхе пали ниц. И дрогнула земля, разверзлась тьма гробниц, и мертвые, восстав, явились живыми. А между тем в далеком Риме надменный временщик безумно пировал стяжанием неправедным богатой, а у ворот его палаты голодный нищий умирал. А между тем софист на догматы учения все доводы ума напрасно истощив, под бременем неправд, под игом заблуждения, являлся в сонмища, уныл и молчалив. Народ блуждал во тьме порока, несли стенания земли, все ждало истины, и скоро от востока пришельцы новое учение принесли. И старцы разумом, и юные душою, с молитвой пламенной, с крестом на раменах, они пришли и пали в прах, слепые мудрецы, пред речью святою. И нищий жизнь благословил, и в запустении богатого обитель, и в прахе идолы, а в храмах Бога сил сияет на кресте Голгофский Искупитель.
Духовно-поэтическую композицию «Крест Голгофский и крест человеческий» подготовил и вел писатель, преподаватель Тульской духовной семинарии Олег Михайлович Сенин. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наши беседы в программе «Образ жизни», которую ведет на радиостанции «Радонеж» протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря, села Деденево Дмитровского района. Благословите, отец Алексей.
Бог благословит. Помогай нам всем, Господь. Называется наша передача «Образ жизни». И вот мы все время из раза в раз мы беседуем о том, каков у нас образ жизни, и христианский ли он, вообще человеческий ли. Обратить на это внимание. Если нет, ну, изменить его, постараться привести его в божеский вид. Мы должны помнить, что это за даты, что в этот день было, и как мы к ней должны относиться. Раз 3 февраля, и 8 марта, и 17 июля. И много таких дат, много, если посмотреть. Но надо быть просто внимательными. Внимательными. Это не конспирология никакая. Это,
знаете, такое трезвение просто.
Мне кажется, что да. Я не отстаиваю. Но мне интересно. Я часто к этому обращаюсь, к таким вот ситуациям. Мне интересно, когда вдруг одно прикладывается к другому, я думаю, а ведь мы же знаем с вами. что вообще случайного вообще в мире ничего нет. У нас ни один волос у нашей головы не упадет без воли Божией. Поэтому все то, что мы видим, какие-то совпадения, соотношения, мы просто должны все это видеть и как-то мотать на ус немножко. То есть должны видеть, где мы находимся, в какой точке мира.
Да, и понимать, что нападения как раз очень сильны сейчас на церковь, на священство и через священство. И в этом видеть не немощи церкви. То есть если нападают, значит, церковь представляет угрозу, значит,
конечно,
надо
конечно,
уберечь.
Конечно. И когда мы видим это, вот это у нас, кстати, не хочу сказать оптимизм, но
укреплять
нас духовно. Да, действительно, укреплять нас духовно. И мы должны видеть, что как бы мы не были немощны, все равно любая наша молитва, любое словечко, сказанное перед иконой, оно охраняет мир, охраняет Божий мир. Любое наше священнодействие в наших церквах, любое, что происходит у нас в духовном плане и вообще в церкви в нашей православной, это очень важно. Это очень важно и для нашего спасения, и для спасения нашего народа, и для существования нашего народа. И когда мы видим, как хулят нашу церковь, как нам постоянно внушают, что это вот то-то, это вот то падение, мы знаем, что это вот сергиане, а это никониане, а это там еще чего-то, понимаете, вообще эти грехи, мы все это знаем. Мы все это знаем, мы все это видим. Ошибки какие-то, которые были, какие-то, может быть, даже падения отдельных людей. Но все равно наша церковь жива. И не нужно стараться делать ее живой какими-то обновлениями или всякими там оживлениями. Она жива. И она до сих пор ненавистна и будет оставаться ненавистна врагу Христа до самого последнего дня существования, до последнего момента существования нашего мира. И мы должны быть благодарны Богу, что мы живем и находимся в этом живом организме. Когда мы посмотрим, что происходит в мире, в других местах, мы видим, что там просто смерть. Смерть. Только где-то всплески какие-то светлые. Там, здесь, когда люди остаются верными себе, действуют по совести, по своей. И вот там есть Бог. Но здесь у нас в церкви Господь живет. Это же тело Христово, церковь. И мы должны благодарить Бога, должны быть Ему благодарны за то, что Он нас сюда поместил, наши души. Он поставил нас на то место, которое является хранителем всего. Вот мы говорим «удерживающий». В разные времена называлось там разное, то империя, там, у нас вот удерживающий до какого-то времени действительно был
царь.
Наш царь, император, да, и причем, если посмотреть внимательно, как история была до этого, до начала 20 века и после, мы можем видеть, что она после вот разрушения империи православной российской и после убийства царя, просто история понеслась вскачь. Как будто вот ее что-то удерживало, а теперь она просто освободилась от этого, она просто понеслась скачь. Теперь удерживает только церковь православная. И, не знаю, как-то у меня была такая мысль, да, что удерживающая – это как бы совесть в душе каждого человека.
Ну когда да, отнимется, это же глаз Божий.
Да, когда отнимется это удерживающее внутри каждого человека, вот тогда действительно все распадется. Действительно, а пока удерживает от распада мира именно православная церковь. Вообще, всякое имя Христово, где угодно, как угодно произносимое, когда призывают Бога, оно останавливает это движение страшное. Но больше всего, ведь в каждой молитве, в каждой на службе мы произносим это имя святое своими устами, мы и обращаемся к нему. Конечно, вот главное, что должно быть для нас главное в нашей жизни. И вот и отсюда исходя и все заповеди, которые нам Господь заповедал, как нам жить, они должны быть для нас первыми во главу угла стоять, они должны быть основополагающими для нашей жизни. И наши все даты и праздники, которые мы празднуем здесь в церкви, они должны быть для нас главными. А остальное это посмотрим, откуда это. Ну, посмотрим просто сначала. Посмотрим, прежде чем бежать вместе со всеми и там праздновать все подряд, что они там, то День Святого Валентина, еще чего-то. Без конца. Они же придумывают эти праздники, они просто плодят их, а чего им? Брось деньги в магазины, и все, и тебе будут все что угодно, и шарики, и открытки, и журналы, и концерты будут прекрасные. Да, Господи, это же дело техники просто. Но мы же должны понимать, зачем же нам на все это льститься, на все эти вещи. У нас свои праздники, у нас свои даты, мы должны их отмечать, мы должны их праздновать, мы должны быть христианами, короче говоря, христианами, а не просто существа, там, млекопитающие, которые бродят по поверхности земли. И здесь им кинут, они съедят, там им кинут, они там съедят. Потом кинут отраву, ну, съел и помер. Мы должны понимать, нам отраву не надо есть.
Да, тем более, что за это великое имя христианина люди умирали. От нас этого пока никто такой жертвы, слава Богу, не требует.
Пока не требуют, да. Все это имеет прямое отношение к делу нашего спасения.
Мне радостно, что ваши беседы вызывают интерес слушателей. Вот у нас там на столике даже я пришла и вижу расписание электричек, как добраться до Спасо-Влахернского монастыря. То есть люди звонят, им хочется... Сейчас вообще постом хочется молиться где-то в месте более таком тихом, уединенном, куда-то бежать из города хоть на краткое время богослужения.
Это верно. Вообще, как-то всегда хочется найти какое-то такое место, укромное такое, тихое, хорошее. Когда я еще вот только стал священником, мы с мальчикой думали, куда меня вот пошлют, и все вот такие какие-то мысли были. Вот хорошо бы где-нибудь какая-нибудь такая деревенька, маленькая деревенька, маленький приходик. Тихо, чтобы было, вот, укромно, молитвенно. Ну, это уж от нас, конечно, зависело бы. Но, во всяком случае, чтобы не было вот этой суеты, как-то хотелось. Мы в Москве ведь прожили всю жизнь. И эта суета, мы оттуда просто убежали из Москвы, потому что она начала превращаться в торос какой-то, в Содом какой-то постепенно. Вот. А теперь уж, ну, вообще вот Москва совсем не та, сюда приезжать-то трудно. Вот. А тогда уже, мы приехали вот в маленький городочек Яхрому. Сначала мы ходили же в Дмитров, там в храм по воскресеньям. У нас там дом недалеко от Дмитрова. И вот мы приезжали каждое воскресенье туда. И так нам нравился этот город Дмитров. Пока мы там жили, пока я потом еще стал готовиться к священству, Дмитров начал превращаться в Москву. Так получилось, что вот мне дали храм в Яхроме. И мы, когда первый раз пришли в Яхрому, посмотрели на нее, это нам показалось просто раем. Какие-то огородики, дорога, которая похожа очень на крымский пейзаж какой-то, такой крутой, такой спуск там, к каналу. И эта дорога, которая идет так налево, направо, как похожа на серпантин, нам так показалось, по краям деревья, большие красивые деревья. Вот, нам прям так понравилось там. И такое укромное место, храм стоит прямо на краю города, а там тихо, там деревенька. Домики стоят деревенские. И так нам понравилось там. И пока я там служил, вот 20 лет, Яхрома превратилась в то, что было Дмитровым раньше, а уже почти на Москву стало похоже. Опять тоже. Оно как будто вот эта суета, знаете, вот этот...
Догоняет человека.
Да, она гонится за нами. Да, гонится и как бы старается вытеснить. Или уже взять плен. Не хочется, чтобы это все в плен взяло тебя, поэтому хочется где-то все-таки найти что-то такое. Но это, знаете что, это все видимости. Видимости. Потому что если в душе нет тишины, ну, ты нигде не найдешь. Так и будет суета. Ты приедешь, так, знаете, как есть пословица, хорошо, где нас нет. Ну, самокритичная, хорошая такая пословица. Потому что, как мы приезжаем, там становится уже не так хорошо. Потому что вот у нас дом, мы летом там много лет уже, по-моему, 40 лет мы там живем. Домик маленький такой, как раньше, знаете, были эти вот такие садовые такие домики. И вот, когда то же самое, я первый раз туда приехал, и мне так показалось так совершенно, и действительно, это было невозможно красиво. Невозможно красиво. Просто захватывало сердце, понимаете, прям как-то щемило. Когда вот ты выходишь за ограду этого садовых участков этих, и смотришь на, там Ильинская стоит, храм, и деревня. И там очень крутой спуск вниз к реке Яхроме. А потом очень крутой подъем там к Ильинскому. Удивительнейший совершенно вот этот прекрасный такой пейзаж был. И вот деревня, а там по склону так вниз, вниз, вниз к реке. И там трава. И ветер бежит по траве, и такие волны от ветра. Это было невозможно совершенно красиво. И мы думали, как хорошо. А потом с течением времени стали появляться. Вместо деревенька стало там один дом, другой дом, третий дом, кирпичники такие, двух-трехэтажники такие, домики. Но как же портится этот пейзаж? Ильинское уже не узнаешь. Там, где вот бежали эти волны по траве, да, там просто уже стоят сплошничком эти какие-то двухэтажные эти домики кирпичные, там какие-то гаражики, там все застроено. Думаешь, боже боже мой, ну надо же, как это было красиво, когда вот не было вот этого всего. А потом подумаешь, а как было красиво, когда тебя здесь не было, наш садовый участок. Ведь тоже, твое тоже кое-что здесь добавил сюда.
Отвоевал от природы, да,
да, человека. Да, отвоевал. Вот, вот, а не замечаешь, что ты... Тебе хочется, чтобы вот в этой природе быть. А ты сам-то вообще, что ты здесь, что ты привнес в эту природу? Что ты здесь? Вот суету свою, недовольство, как страсти какие-то. Заборчик построил, там построил сарайчик, там еще чего-то. А было, была зелень. А теперь вот твой сарайчик стоит.
Сарайчик еще ладно, батюшка. У нас какие дивные места на Оке, Поленовские, заповедник. И мы, конечно, 25 лет назад туда приехавши, просто потеряли дар речи. Причем очень родную мою Сибирь напоминала вот такие сосновые леса. Ну, теперь на той стороне Оки, напротив храма, сколько ни боролись бы, песок добывают, да, карьер, да. Этот холм, на котором стоит храм, да. Угрожает ему. Уж не говорю о том, что понастроили этих поселков, дома, в которых никто не покупает, из дороговизны, затоптали лес, замусорили, вот просто на наших глазах. За четверть века это стало совсем другое место,
да.
И у меня иногда такое ощущение, что скоро вообще от Москвы и туда будет сплошная какая-то стройка, сплошная Москва.
Так, вот. Так и будет, конечно, печально. Со временем, да, так и будет. Ну, что ж делать? Вот, знаете, все-таки вот мы начали говорить о монастыре. Добро пожаловать, конечно, это очень-очень хорошо, если кто-то хочет там приехать в монастырь, помолиться. Да, это очень-очень хорошее дело. Но вообще-то говоря, это не панацея от наших духовных всяких проблем. Личных, потому что люди всегда жили, молились в своих домах, никуда они, в общем, не... Мы сейчас все время туда поехать, сюда поехать. Конечно, были паломничества, и люди ездили в далекий какой-то монастырь, какой-то к святыне, к иконе, да, но, в общем, как правило, все люди же работали. Люди работали, а не было возможности, никаких пенсий не было. Если человек здоровый, он работает вместе с семьей на поле, дом работает, как и всю жизнь работал. Если заболел, ну, лег на печку, одряхлел совсем, лег на печку. Уж здесь не до поездок, никаких не до паломничеств. Конечно, это дело такое почтенное, и для некоторых это полезно, действительно, посмотреть какие-то такие места, где святыни есть. Ну, у тебя святыня. У тебя в твоем собственном доме, если у тебя икона есть, какая угодно икона, она может быть там старая, красивая икона, а может быть просто, как я приходил, особенно раньше, вот сейчас все уже накупили, там софринские иконки такие все, а раньше было просто, знаете, вот жила старушка, приходишь, а у нее такая иконка вырезанная из старой, что ли, какой-то журнал, откуда-то вот так вырезанная, просто бумажка, желтая, даже совсем уже она там плохо различить, но эта иконка, она перед ней молилась. И она во время войны спасала ее детей. Понимаете, вот. Она чудотворная, потому что чудотворная икона, она становится чудотворной по вере людей, приходящих к ней. Если человек верующий живет, и у него есть икона, какой угодно, она чудотворная для него. Ничего больше не надо. Вот.
Или от складня. У меня вот от бабушки досталось маленький медный складень. Видимо, все-таки откуда-то приносили, привозили. Вот одна частичка от складня осталась, только Спаситель. Она да, такая да. Тоже, конечно, старенькая, такая облупившаяся, но вот такая дорогая, и она действительно передавалась от одного к другому, ну, из рода в род.
Ну, конечно, да. И у меня тоже были такие, вот я помню как-то изначально мы, не то что у меня, а как-то я вот то, там в храме где-нибудь, сам приходишь кому-нибудь домой, там тоже такая, действительно, прямо не, складни редко у кого сохранились, видно, они так, ну, распадались, и осталась одна, вот, да. Очень красивые, конечно, старые эти. И сейчас у нас есть такая вот старая медная. Сейчас, правда, уже не поймешь, то ли это старые, то ли это уже современные по старому образцу вылитые. Ну, это не важно. Это не важно. Главное, думаю, была бы вера в душе у человека. Вот. А все остальное приложится. Бог всегда тогда будет с тобой. Ну, вот видите, мы сегодня как начали с вами про наши ситуации.
Ну, это все насущные наши дела, которыми мы живем. Хотя порой вот тоже ловишь себя на том, что мы и вопросы задаем священству, и сами ищем ответы на какие-то очень такие, знаете, не то чтобы поверхностные, но несущностные вопросы нашей веры. Угу. Вот почему-то уходим в мелочи. Хотя они, может, и не мелочи, но за деревьями леса порой не видим.
Да, ну, бывает так. Но вы знаете что? Я вам скажу, что в деле спасения мелочей вообще-то нет. Поэтому, действительно, мы можем, скажем, что-то такое, не понимая, делать так, как привыкли, скажем, или так, по своему разумению. А может оказаться, что это совершенно неправильно, как приходится объяснять людям, иначе и относительно службы, относительно крещения, и относительно там, молитвы, какие-то вопросы самые такие. Я помню, я слушал, вот когда Радонеж, мы слушали сюда, и вот выступали священники, и вот они что-то такое там, о каких-то проблемах таких, ну, о богословских вопросах, так, и звонок. И какой-то голос раздается и спрашивает насчет свечки, вот, а что такое, а куда девать там просворку и так далее. То есть, ну, действительно, сложные вопросы и сложно простому уму в них вникнуть. А такие простые, они каждый день перед тобой. И поэтому, действительно, есть правила какие-то. Ну, просворку, вот, например, не просто взять и выкинуть, ведь, правда, ведь мы же знаем, что это не положено. Надо их вот, ну, отнести хотя бы в храм. Или вот просто есть такой обычай, бросить их в текущую воду, в речку.
А зачем? А почему бы их и не съесть?
Можно съесть, вот. Несмотря на это вкус. Они вкусные, но, ну, что ж такое? Ничего, зато вот дело такое богоугодное, не дать пропасть. Ну что, хорошо.
Вот я знаю владыку, конечно же, ему приносили, у него было их очень много. Ага. И вот у него такой был завтрак, он размачивал их в святой воде, поскольку зубы-то уже были не те. И это был завтрак. Святая вода и просфорка, куда лучше-то?
Это верно, да. Самое лучшее, конечно. Ну, вот видите, вот так, если так, один вопрос, другой, третий. В жизни церкви очень много таких. И все из мелочей, как бы из мелочей. Как на службе. Когда делать поклоны? Когда не надо делать? Когда поститься, когда не поститься? Как поститься? Понимаете, вот сейчас пост. Мы тоже задаемся вопросом, а как поститься? Вот. И всякий по-своему это понимает. Хотя есть, конечно, устав поста. Но всякий как бы примеривается к своему здоровью, к своим привычкам.
К своей мере, скажем,
в своей мере, да. Так что вот, и все так, вся наша жизнь, она... Он, мусульмане, например, у них как вообще вся эта регламентация совершенно всей жизни? Просто, совершенно четко по каким-то там этим... Ну, если настоящие действительно там мусульмане, как не просто там, так причисленные, как у нас, знаете, там не просто крещенные там причисленные, а если просто действительно верующие, там очень строго вся жизнь регламентирована. У нас такого нет. Но это сейчас нет. А раньше было тоже. Тоже было. И весь народ жил, вся страна жила по совершенно четкому этому календарю церковному. Не было такое затруднение там соблюсти пост, как положено. Правда, тогда, конечно, ну, все было другое. Знаете что? Была другая вода. Был другой хлеб. Я вот был у одного нашего знакомого священника, когда еще не был священником. Я вот приезжал к нему, там у него деревенька, там был монастырь. Он служит в храме, и там колодец рядом с храмом. Я, когда выпил воду, я был просто совершенно поражен. Совершенно поражен. Это была моя слабость. Я люблю как газировку, понимаете. Она как немножко щекочет во рту. Вот, она как-то легче глотать, потому что обычная вода, ты ее цедишь... Но у нас в Яхраме, например, она просто, она пахнет, тухлый запах от нее идет, она из каких-то там резервуаров, не знаю, что мы просто берем воду из источника, а то, что в доме из крана вытекает, ее нельзя пить, никто ее не пьет. В Москве гораздо вкуснее вода, но это была вода, она была вот вкуснее всякой газировки. Это было что-то удивительное. Я просто понял, что вообще вот как раньше люди могли вот так вот действительно вот вода и хлеб. Ну и хлеб же был другой. И все было другое. Вот посчитать Шмелева, как там написывают этот постный рынок.
Же, да, ну, это же, знаете, текут. Что.
Да, это мне бы так питаться каждый день, если бы вот этим всем. Да. Ну, что же делать? Вот люди жили так, они наладили свою жизнь, чтобы жить по правилам, по церковным, благочестиво. Ну, а мы как уж можем. как мы уже из этой ситуации, потому что сейчас, извините, он еще тогда, святитель Игнатий Брянчанин в свое время говорил, что этот пост надо же учитывать еще, что овощи, скажем, там, Палестина, южные овощи, питательнее, чем наша рыба. Это тогда. А рыба тогда у нас была не такая, как сейчас. Мы такую рыбу просто даже не нюхали, понимаете? Это мы не знаем, что это за рыба такая была, которая выловлена просто из реки, из пруда, или только замороженная, вот только что она совершенно другая. А мы перемороженные все эти продукты, которые неизвестно еще сделаны, или колбаса та, которая из пластмассы сделана. Еще я помню настоящую колбасу, которую вообще сейчас нигде, ни за какие деньги не купить невозможно. Я помню эту рыбу, которую тогда в советское время, ну, совсем не то было, что сейчас. Так что вот, что делать? Не можем мы так вот, ну, поститься, как положено, там, по-типиковому. Что же, ну, осудим себя за то, что мы настолько слабые и настолько, как бы, наша вера немощна, что мы, ну, не можем себе вот так вот. И здоровье наше уже не то совсем. То, что сейчас и молодые люди, меня поражают. Я как-то был в больнице, встретил знакомого священника в нашем благочении, он служит. Я спрашиваю, ты чего здесь? Он говорит, то к алтарнику. Алтарник у него 17 лет, алтарник. У него инсульт. Вот, понимаете, я неоднократно встречаюсь вообще с тем, что молодые люди хилее, больнее, чем взрослые, старые люди, которые еще до войны родились, или в войну, или вот даже сразу после, хотя здесь уже был перелом сильный. Но сейчас просто люди значительно стали слабее. Вот они, не знаю, как они...
Сколько больных детей, посмотрите.
Да, да, да. Это, да, да, это не то. Я вот один пример привел, это, ну, просто я сейчас вот не могу вспомнить, но я то и дело, то и дело. Вот наши даже, дети наших парижан, боже мой, то там грыжа, то еще что-то. Что-то невозможно. Так что вот приноравливаемся к нашему здоровью, как можем, соблюдаем посты. Когда меня попросили, вот здесь была встреча в Центральной библиотеке, аскеты и подвижники русской традиции, я как-то взял немножко в сторону тему эту, постарался как-то раскрыть. Говорил о том, что подвижничество в наше время, это даже не столько соблюдение вот таких вот постов, понимаете, каких-то молитв, а исповедничество. Монахи спрашивали своего духовного отца, скажи, а вот как будут сейчас, вот мы вот постимся, молимся, а как будет потом, через, ну, в будущем, как вот будет все это выглядеть? Он говорит, что в будущем монахи будут как миряне. Они говорят, а миряне? Он говорит, а миряне будут как бесы. Понимаете, вот...
Господи помилуй, да, так вот, вообще к то тому идет.
Да, вот, ну да, это, ну так вот сказано такое слово, как хочешь можешь к нему относиться, можешь считать, что это какая-то аллегория или там что, но вот то, что мы видим сейчас вокруг, ну это как-то уже похоже, что приближается вот к этому, к такой ситуации, потому что...
Да, да,
потому что...
часть людей уже точно бесноваты, и даже не в осуждении, а просто констатация фактов. И эти люди в общественном пространстве нам их навязывают как носителей, да, какой-то
вы знаете, истины. Что, вы знаете, что иногда вот за собой-то, понимаете, вот вдруг замечаешь, что ж ты вообще, кто ты, что ты сделал, что ты сказал. Хорошо, ты выскакиваешь из этого состояния. Вдруг смотришь, что вот Бог милостив, вот позволяет вот так вот посмотреть на себя вдруг со стороны, что ты сделал, сейчас сказал. Ну, и видишь, что нормальное состояние не мог человек, ты не мог сказать это. Какой-то, да. Как будто тебя бес напал и заставил тебя что-то такое вот сказать. Да. А со стороны вообще это очень хорошо видно. Люди верующие, православные, прихожане, там, понимаете, ну, часто ведут себя просто как бесноватые, но они есть, на них напал бес, они этого не чувствуют.
Нет, ну вот чаще всего как раз православные-то, батюшка, потом видят, по себе просто знаю, как ты вдруг встряхнешься и думаешь, Господи, ну что же это со мной было, и, конечно, каешься. А вот если уж действительно вот когда видеть не будем своих грехов, вот будет самое страшное.
Ну, я думаю, что Бог милостив. Я думаю, что все-таки каждой душе, которая хочет очиститься от греха, хочет освободиться от бесовщины, Бог даст такую возможность, Он будет показывать. Потому что все зависит от воли человека. Даже если человек болен, он не установил себя вот в этом вот распорядке жизни, или не имеет возможности, может быть, вот так молиться, как нужно, нужно молиться как православному человеку, как положено, ну, положено, мы знаем, там, вот положено так, 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 утром, вечером, там, перед делом, там, перед едой, после еды и так далее, на службе, после службы, перед причастием, после причастия. Я говорю, что плотное такое обстояние, что как-то я уже упоминал здесь, священник собирается утром, едет в Москву на службу, включает у себя, у него там молитва перед причастием, понимаете, ну что делать? Ну, что делать? Такая наша жизнь. Конечно, теперь представьте себе, раньше священник, он же жил в домике рядом с храмом. Всегда. В избе рядом с храмом. Он встал, помолился, перешел там через улицу, пришел в храм, начал служить. Ну, это же совсем не сравнить с тем, что сейчас. Я уж не говорю, что приходится, большинству приходится садиться в машину, а перед этим надо ее еще там зимой отколотить от снега, от льда, ну и так далее. Садиться и ехать в свой храм куда-то в другую совсем, в село или там в город. Но ведь у некоторых священников еще и по два, по три храма. То есть, чтобы не было никогда вообще это. Ну вот, ну, то есть, понимаете, эта жизнь, она, в общем-то, вся изначально ненормальная. Мы говорим про образ жизни, а образ жизни, как бы вот сохранить образ жизни православный в этом совершенно неправославном и безобразном мире. Вот, понимаете, вот нет у него уже какого-то человеческого, такого божеского образа. Почти нет, скажем так, почти. Потому что, конечно, это все будет до конца времен. Мы всегда мы видим, посмотрим на небо. Облака, голубое
сегодня
небо.
Сегодня хоть солнце, слава
да.
Богу, забытое.
Да, так кто-то ино, вот забытое. Я кому не скажу, смотрите, смотрите, этого никогда не было. Что сплошная пелена изо дня в день, белая пелена, которая закрывает все небо. Невозможно определить, откуда ветер, потому что облаков нет. И это же не только для человека, это для деревьев. Они не могут без солнца жить, они умирают. И человек тоже. Начинается уныние, тоска, вообще какое-то озлобление. Это все связано с этим. Вот наш мир, в котором мы живем. Но все равно, вот сейчас вот сегодня хорошо, действительно, небо голубое. А бывает, знаете что, и наоборот ведь бывает, то, что вот небо сейчас вот, и такое солнце, что вообще хочется от него скрыться. Ведь это тоже. Это тоже ведь...
Ну, потому что тоже. Солнечное излучение это теперь тоже же очень да. Сильное. Да, ну, таким не было.
Конечно. И все это от нашего состояния наших душ. Потому что, знаете, как есть даже такая поговорка по народу и погода. Так что не наоборот. Не наоборот. Не от того, что вот народ такой, а то, что он в климате живет. А вот он создает вокруг себя климат. И духовный климат. И такой просто даже физический. Вот смотрим, нет солнца. Зачем нам солнце? Мы чего, занимаемся пахотой, что ли? Мы чего пашем? Мы что, там сажаем чего-нибудь? Да нет, мы это поле, которое наши отцы и деды распахали, удабривали вообще его, сделали его пригодным для земледелия. Мы его асфальтом закатываем, ставим на нем эти дома, в которых мы живем месяц из года.
Ладно, в поле. Мы и на кладбищах ставим везде, дома, и везде, в них живем. Везде, или да. Там увеселительные заведения.
Да. Ну, в общем, короче говоря, если ты хочешь так жить, то зачем тебе солнце? Сожги лампочку. Вот мы так и делаем.
А помните, у Стругацких какой-то роман есть фантастический, где искусственное солнце восходит, то есть какой-то мир, то ли параллельный, то ли на другой планете, и там заходит электрическое солнце, угу. И его там включают угу. И выключают. Прямо такой жуткий прообраз вообще нашей цивилизации техногенной.
Ну да. Вполне, может быть, так и будет когда-нибудь.
Да у нас не хватит. Электричества у нас мало, или оно дорогое. Не всем хватит на солнце.
Ну,
так
знаете,
что надо
как
беречь.
Этот самый, как чех этот с шаровыми молниями, он их в руки брал. Тесла. Ну так.
Да, Никола
конечно.
Тесла, да.
Никола Тесла. Так вот, так вы говорите, у энергии не хватит. Так вот, оно совершенно элементарно. Эта энергия вообще сам орудовал ей, имела ее как пластилин.
Отнести да. Бог нас от такого да, экспериментатора.
Да, ну вот он говорит, что так. Ну, даже есть, по-моему, фотографии или рисунки, он там стоит, у него в руках шаровые молнии, которые он так вот держит. Так что, Господи, покажут нам. Если уж мы так настолько забесовимся, то нам это надо. Будет. Бесы нам откроют этот, как это сделать такое, откуда энергию взять. Ну, доиграемся с этими всякими коллайдерами, с этими шаровыми молниями, доиграемся просто. Однажды все это, как сказано в Священном Писании, в Апокалипсисе, ну, так и случится. Бог уже не выдержит, уже больше не бесполезно будет с нами иметь дело. С Великим Постом вас, дорогие братья и сестры, с приближающейся Пасхой Христовой, помогай нам, Господь, во всех наших благочестивых трудах.
В студии радио «Радонеж» был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденева Дмитровского района. Очередная передача выйдет в эфир следующий вторник в это же время.